Итак, вкратце, сделаем некоторый обзор еще раз. Бхагавад-гита – это гита-панишат, философский подход. Самбандхьяна – здесь все классифицировано, здесь все рассмотрено основательно, фундаментально, изначально, и знания все проникающие повсюду, повсюду. То есть Бхагавад-гита мы ее будем узнавать в течение жизни в различных образах, в различных вариантах. Также Кришна рассказывает время от времени, регулярно, с какой-то периодичностью, когда приходит на землю, также в других местах, богам, полубогам, в разных вариантах. Здесь у нас 18 глав, вот так они называются, вот мы их пытаемся изучить. И еще есть внутренний диалог, еще есть квалификация Арджуны, есть положение Кришны, есть также мир окружающий, все это учитывается, много факторов учитывается в Бхагавад-гите. Но, по сути, о чем речь идет? Есть деятельность, кармическая деятельность в этом мире, к которой люди очень привязаны, собственно. Она является причиной, корнем всех проблем. Вот об этом речь идет, Бхагавад-гите. Как же освободить человека от кармической деятельности? То есть он действует ради плодов, и таким образом он запутывается. Запутывается, и затем его охватывает желание, чувство, вожделение, гнев, раздражение. Это в всяких разных формах проявляется, в жадности, атихара, раздражение, гневе, в войнах, разногласиях, разделениях, дискриминации. Ну, в общем, мы видим то, что мы видим, это все описано в Бхагавад-гите. Так, это плоды кармической деятельности. Причина страданий – стремление к чувственным наслаждениям. Так, так. И Арджуна попадает именно в такую ситуацию. В самом начале Бхагавад-гиты он описывает, что плоды этого сражения его не привлекают больше. Все к этому шло, и все обстоятельства к этому шли, как к решению всех проблем. Но перед самым началом битвы он увидел, что решения не будет проблем, будет еще хуже. Что-то вроде любой ситуации можно рассмотреть, и в нашей также мы смотрим это развитие материальной цивилизации. Куда? Перспектив нет. Любой разумный человек понимает, что перспектив нет. Ради каких-то крох чувственных наслаждений мы рушим все. Мы, по-моему, с ума сошли, люди говорят, они тоже говорят об этом, но ничего поделать не могут. А что делать? Уйти из жизни, от жизни невозможно, ну, самоубийцы появляются, тоже не вариант. Тоже невежество. Арджуна в этом настроении обращается к Кришне. Ну, конечно, он уже, как чистый преданный, как его спутник, предвидит, что сейчас будет, Кришна освободит его от всех сомнений. Но как он освободит от сомнений? Первое, что Кришна делает, это дает гьяну, то есть мы писали на доске, карма без гьяны – это путы кармической деятельности, карма бандана, карма плюс знания, да, карма-йога. Значит, он готовит его к карма-йоге во второй главе. Можете это отмечать, если вам пригодится по Бхагавад-гите. Он его готовит к тому, чтобы получить трансцендентное знание, духовное, то есть сначала аналитически. Санхья. Ой, в очень короткой форме. Собственно, это можно санхью, несколько стихов из второй главы Бхагавад-гиты, посвященные душе, связанные с Шветашватару Панишад, другими панишадами, другими источниками, где тоже говорится о душе. Аналитическим путем вся санхья-йога тоже говорит об этом, учение Господа Капилы, как отличить материю и дух. Это анализ, анализ. Добавляется знание к той кармической ситуации, значит, добавляется знание. Что такое знание? Знание о душе. Это из гьяна. Прабхупада объясняет, не каждый ученый является гьяни. Не думайте, что любой ученый – это гьяни. Нет, гьяни – тот, кто именно может разделить материю и дух. Вот это гьяни. Значит, гьяна дается во второй главе Бхагавад-гиты. Есть материя, есть душа. Душа, вот у нее такие признаки, она пронизывает все тело, она неразрушима. Она не меняется, когда меняется тело. Каждый это может понять аналитически, любой разумный человек. Санхья. Легко это может объяснить. На пальцах буквально. Не нужно изучать молекулы, их сочетания, комбинации, вычислять, когда это зародилось химическим способом живое существо. Арох – это невозможно, это глупости все. А факт очевидный, это все факты описываются в Бхагавад-гите. Не вопрос веры, а указывает на факт. И проанализировав, мы говорим, да, душа есть, но... Душа есть, но тем не менее я не знаю, что делать. И тогда Кришна говорит, приступает. более высокий уровень. Теперь я тебе объясню, как это знание можно приобрести, совершая деятельность бескорыстно. Вот речь идет теперь о деятельности. Теперь деятельность плюс знание. Это карма-йога, третья глава. То есть, что же такое знание? Человек действует в знании, что оказывается, все результаты деятельности посвящаются через полубогов, так устроен мир, Верховному Господу Вишну, источнику всего. Вот что такое карма-йога. Вот что такое прогресс. Вот что такое ягья, так описывается. Но Арджуна спросит, есть препятствия. На этом пути есть препятствия в моей природе, в вожделении, в сильных ненасытных желаниях. Предписание я знаю, знания могу получить, но принять, действовать трудно. Сбивает с толку вот этот враг. И Кришна говорит, да, но если ты сможешь совершать жертвоприношение, постигнешь науку жертвоприношения, ты победишь этого врага. Эту науку можешь получить от духовного учителя, который уже совершает это. И в 4 главе описывается путь к трансцендентному знанию. Что такое трансцендентное знание? Оно было передано, то есть, самим Господом. То, что исходит от Господа, это трансцендентное знание. Вам, парам, прапрапрам, имам, раджарши, веду, то есть, это передается по цепи преемственности. Откуда? Нужно знать. Источник – Верховный Господь. Все сампрадаи это признают, все четыре сампрадаи признают Бхагавадгиту, источник один – трансцендентный. И когда человек обретает трансцендентное знание путем совершения жертвоприношений, Арджуна интересуется, если ты говоришь мне о жертвоприношении, зачем мне эта битва? Как это соединить? Ты подходишь сейчас уже к отречению. Смотрите, получается. Деятельность плюс знание. И тут начинает добавляться больше и больше отречения, что сбивает с толку Арджуну. Как я могу действовать в отречении? Отречение – это значит отречение от деятельности, уйти от дела. Это есть отречение, отстраниться от всего. А ты говоришь, сражайся, но будь в отречении. Сбивает с толку противоречие. И в 5 главе описывается саньяса-йога или карма-йога, деятельность сознания Кришны в отречении именно. Так, понимаете, да, связи эти? Мы на доске это писали, вы запомнили. Применяйте это, вот, что касается Бхагавадгиты. Речь идет именно о деятельности сознания Кришны. Вся Бхагавадгита об этом. Об этом. И какие виды отречения мы уже слышали из 5 главы? Какие виды отречения? Ну, два вида отречения. Полное, неполное. Да, давайте, расскажите, что же такое полное отречение? Что значит полное отречение? Эти плоды, что он делает с ними? Да, предлагает Господу, так. Неполное отречение. Когда он отрекается от деятельности, почему? Да, он не знает, как это использовать. Он думает, что это материально, поэтому материал скверняет. Я не буду прикасаться к этому. Но саньяси, вайшнав, он может это использовать в служении, одухотворить. Как называется наше учение? Шакти Паринамавада. Закон о трансформации энергии. А как? Какие энергии трансформируются? Материальное в? Одухотворяется, да. Значит, тело, ум, речь, деятельность, плоды, все можно одухотворить, потому что это абсолютный процесс. Абсолютный процесс. И если даже мы только ум занимаем или речь занимаем, будет такой же результат. Например, мы мантру повторяем. Но результат будет такой, что и тело будет тоже занято преданным служением. И ум, и речь. В итоге все просто начинается с этого момента.
А вот там в каком-то стихе говорилось об отречении в уме. А, например, вот мы сейчас пришли, там учимся, ну, и потом идем на работу, там что-то делаем. Как это, ну, отрекаясь в уме, это что значит, что я выполняю работу, но не думаю, что мне прямо лежат плоды, или все-таки это что-то другое?
Отречение – это определенное отношение к работе. Не сама работа, присутствие или отсутствие, говорит, привязан человек или не привязан, а его отношение к этому. Например, мы видим деньги на дороге. Какое ты чувствуешь отношение к этому моменту?
Ну, чувствую,
Надо взять.
Да,
ну, видишь, это одно отношение. Или ты видишь деньги у кого-то в руках, он считает в магазине ту же самую сумму. Что ты, как ты, что ты чувствуешь?
Ну, да, чужие.
Спокойно проходишь, верно? Но если на дороге же, ты спокойно не можешь пройти, ты останавливаешься. Значит, смотри по сторонам. Сразу начинается вот это отношение, отношение. То есть отречение основано на этой формуле, все принадлежит Богу. Значит, эта работа тоже от Бога, и плоды для Бога, это все, ну, не моя собственность, но я исполняю долг для его удовлетворения. У меня вопрос к вам. В этом сознании я лучше исполню работу или хуже? Объясните, почему лучше. Вот для себя я действую или для Кришны? Какая деятельность будет лучше, качественнее? Ну вот пока мы не видим, что преданные качественнее, где выполняют преданное служение, но учатся, это уже кое-что. Это уже кое-что. Когда людям платят деньги хорошие за работу, они более высокого качества выполняют деятельность. Так. Но вообще-то говорится, что когда мы для Кришны делаем, это высшее качество должно быть. Но это и сознание Кришны, но обретается постепенно. Сначала вот как умеем. Помните, да, тот эпизод Прабхупада в «Бесценных дарах» в Нью-Йорке? Он просто дает лекции, проводит киртаны с этой молодежью Америки, хиппи. У них наркотики, у них свои какие-то идеи. Но вот они уже интересуются, вот они уже повторяют, вот они уже воспевают, вот они уже начинают принципы соблюдать. Вот уже процесс воспевания, служения начинается. И что это? Это просто пустая комнатка, где набивается много хиппи каждый день. Но однажды Прабхупада приходит на лекцию и видит, там, где он обычно сидел, возвышение сделано, покрыто ковром. На стенах увидел изображения красивые, шторы, и увидел этих хиппи, которые с затаив дыхание ждали реакции Прабхупады. Вот это сознание Кришны сказал. Вот оно. Кто, говорит, вам сказал это сделать? Никто. Вы сами. Это сознание Кришны. Это сознание. Это сознание Кришны. Вот это отречение. Это дух отречения. Это делаешь для Кришны. Сначала нам говорят, делай для Кришны. Ну, мы для божеств делаем, для храма делаем. Но самое лучшее, когда мы для преданных, мы вот наиболее, чтобы почувствовать эту связь, мы делаем для преданных. А еще есть вопросы по тому, что мы сказали, прежде чем мы продолжим читать? Сегодня мы закончим 5 главу. Итак, все эти стихи уже здесь последующие, они посвящены, собственно говоря, отречению, описывают вот это отречение, что такое отречение. Не радуется слишком, когда что-то хорошее, не скорбит о потерях, это тоже отречение. Вот мы читали стих 23. «Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире». Вот это отречение. Отречение приводит к счастью. Значит, привязанность – это источник страдания, отречение освобождает человека. Счастье. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и, в конце концов, приходит ко Всевышнему. Текст 25. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны, греха и всегда радеет о благе всех существ, обретает освобождение и постигает высшую душу. Значит, отречение – это жизнь внутри себя. Внутренняя жизнь. То, что мы ищем вовне, внутри находится. И как достигается? При помощи отречения. Как свой взор обратить внутрь при помощи знания и отречения? Знание и отречение – это какая йога? Знание, отречение. Это какая йога? Гьяна-йога. 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 А просто отречение? То есть элементы медитации.
Что
Медитация. Медитация – это штанга-йога. Но там даже знание не нужно, нужно отбросить знание, оно будет мешать. Значит, то, что пища для одного, я для другого. Кому-то рекомендована деятельность, кому-то рекомендовано бездействие. Да, но здесь описывается, что такое бездействие. Потому что вопрос сложный. Бездействовать никто не может, оказывается. Что ж такое бездействие? Это деятельность, посвященная, значит, Кришне. Это бездеятельность. Тогда человек может развить отречение в этом случае и знание трансцендентное углубить. Тот, кто избавился от гнева и всех материальных желаний, кто осознал свое истинное «Я», обуздал ум и неустанно стремится к совершенству, очень скоро обретут освобождение, постигнув высшую истину. Всех материальных желаний. Сколько у нас материальных желаний? Сколько материальных желаний? Что, не можете посчитать? Всего четыре. А на чем основаны все эти бесконечные желания? Вожделение – это главная анартха, да, вот она, это, как называется, генератор, да? Вожделение, созерцание объектов чувств, вожделение, и генерирует новые желания, в которых, может быть, смысла даже и нет. Но они сильные очень желания. А на чем основаны все эти желания, вожделения, созерцания? На неудовлетворенности. Желание властвовать и наслаждаться. Господствовать, наслаждаться. Два, видите, как всего. Два желания в корне, в итоге. Желание господствовать и наслаждаться. И поскольку мы соприкасаемся с целым миром грандиозным, и желаний тоже бесконечное множество получается в соприкосновении. Но вообще соприкасаются два мотива. Желание господствовать и желание наслаждаться. И здесь говорится, избавился от гнева и всех материальных желаний. Только не представляйте йога, который считает и сосчитывает все свои материальные желания, от которых он избавился, от которых нужно еще избавиться. Это невозможно. Йог знает этот корень. Это будет говориться в 18 главе Бхагавад-гиты «Совершенство отречения», что нужно топором под корень срубить это дерево. Или это 15 глава йога высшей личности. Неважно, в Бхагавад-гите об этом также говорится, что решимость нужна, и корень, сам корень нужно срубить. Не ветви, не листья, а вот корень, вот эти два момента. Из всех святых, стремящихся к освобождению, лучшим является тот, кто идет путем сознания Кришны. Бхагаватам подтверждает это. Цитата из Бхагаватам. «Поклоняйся Верховному Господу Васудеве, служа Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдерживать порывы своих чувств так же успешно, как это делают, кто изведал неземное блаженство служения лотосным стопам Господа и тем самым изжил в себе глубоко укоренившиеся стремления к корыстной деятельности». Это стих из Бхагавата. Здесь, ну, говорится, что без служения Господу очень трудно избавиться от своих материальных желаний и победить чувства. Это очень сложный процесс. Пример этому служит классический Вишвамитра, опыт его. Вишвамитра. Материальное желание, он решил себя трансформировать на основе материального желания именно. Он был кшатрием, он захотел стать браманом. Почему? Он позавидовал Васиштхе, браману. Он увидел, что браманическое могущество выше кшатрийской силы. Потерпел поражение со всеми армиями перед одним Васиштхой, который использовал свои ситхи, свою силу аскезы, и создавал тоже различные армии. И Вишвамитра в конечном итоге признал всего силу, могущество. И он сказал, я хочу стать твоим учеником. Васишта понимал, что мотив материальный полностью. Там нет преданности. Просто был потрясен его силой. и принял его учителем, чтобы обрести брахманическое могущество. И Васишка сказал, это бессмыслица, то, что ты говоришь. В этом нет никакой необходимости. Нет ничего в шастрах, что нужно менять свою варну вообще. Просто исполняй свой долг согласно природе, наоборот, говорится. Ты просишь бесполезную вещь. Но он настаивал. Я хочу стать брахманом в этой жизни. Не в следующей, а в этой жизни. Гуна карма. В конце концов, Васишта сказал, ну, для этого должен стать джитендрия. Что такое джитендрия? Ну, контролировать свои чувства. Ты обретешь могущество. Как? Об этом будет говорить 6 глава Бхагавад-гиты как раз. И Васишта ушел в горы и следовал наставлению Васишти. Сел в позу лотоса, стал работать с чакрами, с дыханием, пранаямы, асаны, ну, все эти процессы в восьмиступенчатой йоге. И просидел около 30 тысяч лет. Это очень медленный процесс, постепенный. Но если войти в состояние некого транса, то есть не так уж сложно, как кажется. Это для живущих людей в страсти кажется невероятным сумасшествием каким-то. Такая йога. Никто такой йогой сейчас заниматься даже в мыслях не посмеет. И Вишвамитра занимался этой медитацией долгое время, но время от времени он связывался с Васиштхой на уровне телепатии, вот такой вот, знаете, мистик, и спрашивал, как я уже джитендрия? Гуру Махарадж, не пора ли мне уже выходить, уже как брахман вступить в жизнь? Васиштха, о, нет, еще далеко. Какой ты джитендрия? Сиди. И так время от времени он спрашивает, но время идет, тысячи лет проходит, ничего не меняется. Но кажется при этом, что вы достигаете какого-то совершенства. Почему? Пока чувства бездействуют, пока вы их при помощи йоги удерживаете, кажется, что вы уже совершенны, кажется, что вы уже наполнены знанием, все открыто, как будто кажется. Но это все обратимо. Что самое как бы удивительное, что печальное, плачевное, это обратимый процесс. Потому что чувства остаются незаняты, хоть и под контролем. И в конце концов он стал приближаться к такому могуществу, что Индра забеспокоился. Это не джитендрия, он кшатрий, такие аскезы совершает. Да он же захватит потом все райские планеты, меня свергнет. У него уже полно материальных желаний. Он очень испугался и послал Менаку, небесную танцовщицу, к Вишвамитре в пещеру. Вишвамитра за тысячи лет не забыл, что такое чувство наслаждения, вкус не утратил к ним. Она появилась там, звеня колокольчиком, видимо, что-то напевая, то есть звук был, звук ее присутствия был. Эти звуки были райские, проникли в уши Вишвамитры к его аскетичным чувствам, восприимчивым очень. Это был как удар грома по ложному эго. Как молния ударила по ложному эго. И он открыл глаза. Он сначала даже не осознал, кто что, но уже этот звук сделал свое дело. Он открыл глаза, увидел Менаку перед собой. Она входила в пещеру прямо с райских планет. Потом ваю подул, поднял ее одежды все. Ну и все, на этом кончилась вся медитация. Собственно. Какое-то время они жили как муж и жена. Он был счастлив, собственно, с ней. Как на райской планете жили они как будто бы. Но потом он вспомнил, я же, кажется, хотел стать брахманом. Вспомнил постепенно, боже мой, сколько уже прошло, уже дочь родилась. Шакунтала, известно это. У нее тоже есть роль в своем Махабхарате. И он подумал, да как же я так и не стал джитендрия? О, боже мой, чувства меня подвели. Как же я не заметил? И эта решимость кшатрия снова достичь своей цели, он пошел на выход и... Менака сказала, куда же ты? У нас сейчас дочь, у нас семья. Куда пошел? Разводов нет в сознании Кришны. У нас виваха была. Но он не послушал ее. Он перешагнул через свою дочь новорожденную и ушел еще дальше в пещеру. Еще дальше. И еще на много тысяч лет совершал аскезы. И телеграфированный, да. Ну, Гуру Махарадж, ну когда же? Я не Джитендрия, уже всю жизнь проходит. Нет, сиди, медитируй. Не беспокойся, ты еще вот спрашиваешь, часто слишком спрашиваешь. Ты об одном и том же спрашиваешь, вообще одно и то же. Сиди, успокойся, забудь про все. О, Боже мой, сколько нужно контролировать чувства, чтобы стать брахманом. И тогда Индра послал еще более крутую. Это была, нет, не Урвыши, кто-то еще. Ну, с Брамалоки, не с Индралоки. Какую-то особую, что Вишметра стал еще сильнее, еще могущественнее. И снова история стала повторяться, колокольчики, динь-динь-динь, песни какие-то красивые, райские голоса, запахи тут все, тут чувства расцвели, глаза открылись. И снова та же самая ситуация, перед ним небесная апсара. И никого вокруг. Но он вспомнил, что было в прошлый раз. В результате гнев поднялся из его чакр. И он сказал, стань камнем. Так этот столб стоит до сих пор. И после этого он увидел, что он сделал. Он так расстроился. Слезы полились. Я все еще не Джитендрия. Я разгневался, я не контролирую чувства. О, Гуру Махарадж, что мне делать? Столько тысяч лет. Все напрасно, я уже не верю. У меня уже вера подрывается. Что же мне делать? Итак, нужно внимательно следить за, как мы повторяем мантру, с каким мы настроением, чтобы это не было примером Вишвамитры. Что это как аскеза для нас, аскеза и аскеза, аскеза. То есть вся идея Бхагавадгиты – вовлечь наши чувства в служение Кришне, почувствовать духовное счастье. Не сухое отречение. Очень много примеров сухого отречения. Преданные пытаются только при помощи садханы, каких-то правил, предписаний. Они скрупулезно всему следуют и вообще забывают, зачем эти правила, предписания даны. Итак, очень скоро человек освободится и достигнет совершенства, если избавиться от гнева и всех материальных желаний. И здесь в комментарии Прабхупада объясняет, что легче всего это сделать через преданное служение. Желание, обусловленное души, наслаждаться плодами своего труда, пустило столь глубокие корни, что даже великим мудрецам трудно обуздать его, хотя они прилагают к этому титанические усилия. Но преданный Господа постоянно заняты деятельностью в сознании Кришны, и осознавший свою духовную природу, очень быстро обретает освобождение и постигает Всевышнего. Очень быстро, Прабхупада говорит. Если Вишвамитра медитировал тысячи-тысячи лет, до него йоги медитировали тоже по 60 тысяч лет, по 40 тысяч лет, сатья-йогу, то здесь, Прабхупада говорит, очень быстро можно достичь совершенства при помощи бхакти за одну жизнь, даже короткую, как у нас. В совершенстве, овладев наукой самоосознания, он всегда находится в состоянии транса. Понять это можно на следующем примере. Как же вот преданный находится в состоянии транса? Даршина тьяна самспаршайр матся курма вихангама сваняна сваня апатьяни тушнанти татхагам апи падмаджа. Одним лишь взглядом, мыслью или прикосновением рыба, черепаха и птица взращивают свое потомство. То же самое делаю я, о Падмаджа. Рыба выращивает мальков, просто глядя на них. А черепаха заботится о своем потомстве с помощью мыслей. Она откладывает яйца на суше и, вернувшись в водоем, думает о них. Подобно этому преданный Кришне, даже находясь вдали от его обители, сможет достичь, если будет беспрестанно думать о Господе, действуя в сознании Кришны. Вот. Тут речь уже идет о умонастроении. Умонастроение. Видите, как плавно переходит тема наша от деятельности к умонастроению. То есть суть деятельности – контроль ума также. Такой преданный перестает ощущать материальные страдания. В этом состоянии, называемом брахма-нирвана, человек не испытывает материальных страданий, ибо всегда поглощен мыслями о Всевышнем. Пример черепахи здесь дается. Так вот, черепаха может поддерживать мысленно, и также Кришна может поддерживать преданных мысленно. Он думает, они думают друг о друге, так поддерживают. Не испытывают страдания, не ощущают. Можно привести некую аналогию, так бы, из материального опыта. Когда сильно влюбленный человек, он тоже не замечает ни жары, ни холода, ни таких раздражителей, практически отстранен полностью от внешнего мира. Даже на материальном уровне можно такой опыт подобный видеть. Это описано в классике грузинской поэзии. Видите, в тигровой шкуре описывает эти состояния. В этом повествовании поэтическом, что-то Руставели. Там симптомы любви подобные, как Господь Читания испытывает, описывается. Но на материальном уровне отражённо. Тоже люди вот ценят эти состояния любви, потому что они в состоянии отрешения и свободы находятся. Такая как бы эйфория, наркомания такая природная. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межброви, уравновесив в ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувство и разум и избавляется от желания, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Итак, как человеку объяснить, что такое контроль ума? Сложно. Ум никогда не слушает человека. Никогда не слушает человека. Такого не бывает. Скорее всего, всегда под контролем ума находится человек. Но ему кажется, что он контролирует ум. Мы говорим, обратная логика. Откуда это убеждение? От самого ума исходит. Он прославляет нас. Вот в чем дело. Это писал Антон Павлович Чехов, по-моему. «Черный ангел» — такое есть произведение. Не читайте его, пожалуйста. Я пытался читать, но не смог, я его бросил. Вы сойдете с ума, если будете внимательно читать. Там говорится именно, как люди сходят с ума. Он доктор. Также это вот свойственно такая тонкая психология Достоевскому и Булгакову. Это мастера, вот, которые могут движение души, мысли там, желания описывать. И ведут читателя этим путем, что можно стать таким же Раскольниковым потом в итоге. Или этим сумасшедшим. И он описывает, как этот черный ангел иногда появляется. Люди говорят о нем, что есть такой черный ангел, который иногда в небе появляется. Иногда даже он кому-то приходит, этот ангел. В том повествовании Чехов описывает этого молодого человека, которому явился черный ангел. Он сначала просто пролетел мимо, он увидел его. Подумал, мне удалось, я увидел его. Я слышал, как люди говорят об этом, и мне удалось увидеть. Он пошел, своей невесте рассказал об этом. Она как удивительно сказала. Ты видел черного ангела? Это какой-то хороший знак. А в другой раз черный ангел уже пристал перед ним. И сказал, я же не просто так перед тобой. Дело в том, что ты не такой, как все. Вот так действует ум. Вот так мы начинаем сходить с ума. Заметьте, как всегда этот ум нас прославляет. Это сумасшествие, это болезнь. Человек всегда находится под его контролем. Но думает, что он контролирует ум. Я говорю этому человеку, брось курить. Он говорит, я могу бросить хоть сейчас, просто не хочу. Вот это ум. Все-таки мне удалось убедить, что давай поспорим, что ты не бросишь. Когда-то это было так. Он держался, может быть, полтора дня. Может быть, даже меньше, я не знаю. Во власти полностью чувство ума находится человек, полностью. Поэтому как объяснить, что такое контроль ума? Для этого существует вот эта аштанга-йога. Но она для людей более материалистичных. Это механистический процесс, потому что человек не поверит, пока сам не увидит. Хорошо, сядь в позу лотоса, давай яма, не яма, начну с этого. Сможешь осилить это, эти правила, предписания? Ограничить себя, в аскезу, сесть в лотос, там, дышать и так далее. Вот столько-то сидеть, потом полгода не дышать. Ну, стань героем. Но в этом процессе, сейчас много людей занимаются йогой на Западе, в России, в клубы ходят. В этом процессе начинают понимать, что есть жизненная сила, факты, есть ум. То, что ни раньше не видели в себе, ни ума, ни жизненной силы, ничего не знали в этом. Только я это тело и все. И пришли откорректировать свою фигуру, так сказать. Сейчас коррекция фигуры называется. Или что-то еще в этом духе. Здоровье, конечно, интересует. И вот здесь говорится, что более разумные люди, они приступают к бхакти-йоге, к деятельности в сознании Кришны. Если у человека нет еще такого разума, нужна йога. Чтобы он сам убедился, что внутри есть праны, жизненные силы, что они циркулируют. Что есть что-то отличное от тела. В конце концов, добрался до ума, а в этом как бы цель. В этом цель. Развив в себе сознание Кришны, человек сразу осознает свою духовную природу. И затем в процессе преданного служения постигает Верховного Господа. Достигнув совершенства в преданном служении, он утверждается на духовном уровне и обретает способность ощущать присутствие Господа в любой своей деятельности. Такое состояние называется высшей ступенью освобождения. Рассказав Арджуне об этой ступени освобождения, Господь говорит, как достичь этого состояния, занимаясь практикой аштанга-йоги, состоящей из 8 ступеней яма, нияма, асаны, пранаямы, пратихары, тхараны, тьяны и самадхи. Это практика йоги, подробно описана в 6 главе Бхагавад-гиты. Здесь же, в конце 5 главы, даны лишь предварительные сведения о ней. На ступени пратьяхары йог должен оторвать чувства от объектов восприятия, такие как звук, осязательное ощущение, форма, вкус, запах. Затем, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд между бровей или устремить его на кончик носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так можно легко заснуть. Не имеет смысла держать их широко открытыми, чтобы не отвлекаться на объекты восприятия. Уравновесив восходящие и нисходящие потоки воздуха в теле, йог задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто занимается такой практикой йоги, подчиняет себе чувства, отстраняется от объектов восприятия и таким образом подготавливает себя к тому, чтобы обрести освобождение и постичь высшую истину. Вот такие вот механистические способы могут помочь материалистичному сознанию убедиться, открыть для себя вот эти тонкие энергии внутри себя. Но гораздо легче, говорится, встретить чистого преданного и сразу под его впечатлением начать практику. Это лучше будет. Вот если удача улыбнется, говорится. Это большая удача, если мы встретили Прабхупаду, движение. Это нельзя описать словами, насколько эту огромную удачу выпала в наших рождениях, прошлых, сколько их было, и теперь мы столкнулись с Прабхупадой. Но это явление серьезное. Теперь мы освобождены от этих вот практик аштанга-йоги, от этих косвенных процессов сложных. Можем просто повторять Хари Кришна, под руководством Прабхупады выполнять деятельность, преданное служение и достичь трансцендентного счастья. Как здесь говорится. И эта практика йоги помогает человеку избавиться от любых проявлений страха и гнева, подняться на духовный уровень и ощутить присутствие сверхдуши. Отсюда следует, что самым легким из всех видов йоги является метод сознания Кришны. И об этом будет подробно рассказано в следующей главе. Здесь же можно сказать, что человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый преданным служением Господу, никогда не рискует потерять контроль над своими чувствами и не позволит им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет управлять чувствами гораздо лучше, чем метод аштанга-йоги. В конце 6 главы также это будет говорить, какой йог самый лучший. В конце 6 главы последний стих скажет об этом тоже. То, что Прабхупада сейчас говорит в комментарии здесь. Отождествлять человек себя не только с умом, и не только с поверхностью тела. С поверхностью тела мы себя отождествляем как бы осознанно. Мы следим за поверхностью тела. Но мы не следим, что происходит внутри тела. Это вне нашего восприятия. пока не ощутим проблему, боль. В обычном смысле человек не знает, где там кости. Я помню себя до сознания Кришны, мне делали какой-то там снимок. И вот такой портрет дали мне. Рентген. Я был в шоке. Это я, что ли? Нет, я считал, что у меня этого не должно быть. Вот у всех есть, но у меня не должно быть, нет. То есть я себя не отождествлял с этим внутренним составляющим. Мне не нравилось это. Но поверхность тела каждый знает. Вот в основном мы себя отождествляем с поверхностью тела. Но как мы себя отождествляем с компонентами тела? Отождествляем тоже. Просто неосознанно это происходит. Отождествление бывает осознанное и неосознанное. Например, элемент земли в теле есть, это кости. Они дают нам возможность твердо, устойчиво двигаться. Мы себя отождествляем с этой твердостью, смотрите. О костях можем ничего не знать. Но с этой твердостью мы себя отождествляем. Есть вода в этом теле. Мне кажется, я себя... Нет. Отождествляю себя с водой, безусловно. Потому что тело тоже... Оно... Подвижно, смотрите, имеет природу воды. Я этим пользуюсь. Не зная о воде, просто неосознанно. Я пользователь, но это пользование означает отождествление. Воздух, жизненная сила и прочее. Да, вот когда мы перестаем дышать, мы чувствуем, какое сильное отождествление с дыханием. Когда мы не пьем долго воду, мы чувствуем, какое сильное отождествление с водой. Страшное желание жажды, смертельное. И прочее. Все это различные формы отождествления. Не только то, что я знаю, значит, я отождествляю. А я и не знаю, отождествляю. Я могу себя отождествлять с каким-то человеком, который мне нравится, не зная его даже. Просто нравится и все. Это тоже отождествление. Могу себя отождествлять с чьими-то крупными деньгами, хотя никогда не заработаю этих денег, но я буду всегда все равно завидовать и отождествлять с большими деньгами. Это тоже отождествление. Мы живем в обусловленном состоянии кругом отождествления, куда мы смотрим, о чем мы думаем, ходим или едим. Это все различные формы отождествления. Вот. И постепенно, в процессе йоги, когда ум будет под контролем, и чувства под контролем, и гнев, и желание, говорится, мы сможем отделить эти отождествления от себя. Все. Постепенно. Это общая формула «я не это тело», но за этим стоит целый мир отношений. Огромная вещь. Все наши жизни прожиты. Знаете, это же не просто тело, это события, это деятельность этого тела, плоды деятельности, это отношения, это родственники, это друзья, это враги, это национальности, это другие ценности. Столько всего придумано умом от новых отождествлений, столько всего, это все отождествление, это целый мир отождествлений, вселенная отождествлений. Но корень находится внутри меня, во мне. Вот тут йог ищет его, этот корень. Не в этих отождествлениях. Если мы уничтожаем одно отождествление, это порождает два новых отождествления. Если не три, больше. Мы уничтожаем эти три отождествления, 30 появляется отождествлений. Это все сопутствует таким образом. Снежный ком кармы. Действуют не формы, действуют гуны, что людей сбивает с толку. Этот человек сделал то-то и то-то. Да, это гуна совершила. Вот это люди не знают. Как же направить эту деятельность? Если они не знают, что такое гуна, они не могут направить свою деятельность к освобождению. Они все больше и больше усиливают силовые структуры контроля, но не знают, как люди вывести на правильный путь. Потому что не знают гуны, что такое гуна вообще. Ведь именно гуны действуют, не формы, не физические законы. Гуны это называется. Стоит мне совершить какую-то деятельность, плохую или хорошую, сразу соответствующая гуна притягивается ко мне, и я окрашиваюсь в эту гуну. И эта гуна, которую я уже принимаю на себя, привлекает также ко мне какую-то деятельность. Закон кармы. Взаимодействие гун. Пока я с ними заводился, с этими гунами, это называется все гуна-карма. Это замкнутый круг. Гуна-карма, замкнутый круг. Гуна порождает карму, карма порождает гуну, гуна порождает карму, карма порождает гуну. Все. сказка про белого бычка, самсара, вечный замкнутый цикл рождения и смерти. Значит, какой единственный метод, это будет говорить в Бхагавад-гите в 14 главе, изменить гуну так, чтобы больше выйти из вращения самсары, в сатву выйти нужно сначала. Почему в сатву? Потому что она дает нам знания. Знание направляет правильную деятельность. Деятельность может освободить человека, если она в сознании Кришны. Через сатву гуну можем все-таки выйти из этой западни. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Вот здесь слово использовано «мам». «Гьятва мам» Шанти Маричхати. «Мам» – «меня», Господа Кришны. Кришна указывает на себя в этом стихе. Если в предыдущих стихах он говорил о Брамане, помните, здесь уже конкретно говорит «мам», слово это уже использует. Вы же видите, что-то открывается, что-то чуть-чуть открывается. В каждой главе что-то чуть-чуть есть о Кришне. Кришна себе что-то скажет. Но в основном он говорит умозрительно «душа», «браман», «деятельность», «карма», «яги», «жертвоприношения» для удовлетворения «брамана». А здесь он говорит «мам» конкретно. Этот стих вам придется, наверное, выучить наизусть, что он очень важный стих. Скорее всего, он будет в вашем списке стихов. Давайте повторим вместе его. «Поктарам ягья тапасам сарвалока махешварам цухридам сарва бхутанам ятва мам шантим ричхати». Кто-то знает наизусть его? Достигает мира, Ричхати достигает. В чем было беспокойство Арджуны? Главным образом, он не хотел воевать с Бхишмой, Дроной. С Дрётхеном бы он сразился. Там были причины, но какова причина была убивать Бхишму или Дрону? Своих кровных учителей. Но здесь Кришна говорит, формула мира. «Бхоктарам ягья тапасам». Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества. Сарва Лока Махешвара. Я верховный владыка всех планет и полубогов. Сухридам Сарва Бутанам. Я также друг и благодетель всех существ. Здесь Кришна объясняет Арджуне, что я друг и Бхишмы, и Дроны – лучший друг. Я не только твой друг, Арджуна. Не думай, что я просто занимаю твою сторону. Я также друг и Бхишми, и Дроне. Я также друг и Дурьотхани. Всех живых существ. И я знаю, что для них хорошо и что плохо. Так же, как и для тебя, я знаю, что хорошо, а что для тебя плохо. То, что для тебя хорошо и плохо, уже он говорил, так? Что для кшатри лучше умереть на поле битвы, чем отказаться от сражения. Для тебя это будет лучше. А что лучше для Бхишмы? Кришна тоже знает. И все тоже уже устроено. А что лучше для Дроны? Тоже все устроено. Что лучше для Дурьотхана? Тоже все устроено. Потому что Сухридам Сарва Бутанам. Если ты это знаешь, что я именно друг всех живых существ, что для меня это все совершается, и что я хозяин и обладатель всего, ты успокоишься. Ты перестанешь себя считать благодетелем чем-то или врагом. Ты перестанешь действовать для своего удовлетворения и не будешь беспокоиться. Ты станешь также равно относиться ко всем и к погибшим на этом поле битвы, и тем, кто останется жив, и к Дурьотхане, и к Юдиштхире можешь равно относиться в сознании Кришны, потому что Кришна так относится ко всем. Это очень мощный стих, Прабхупада назвал формулой мира. Он говорит, если вы хотите мира на земле, вы должны знать, вот этот стих нужно изучить. Это формула мира. Уже есть хозяин, уже есть наслаждающийся, уже есть друг. Все. Это последний стих из пятой главы «Деятельность сознания Кришны». Значит, все, вся формула отречения или мира отречения – это мир в душе. В этом стихе. Всю можно главу объединить вот в этом стихе. Вывод всего. Обусловленные души, находящиеся в когтях иллюзорной энергии, стремятся найти покой в материальном мире. Но они не знают формулу мира, которая изложена в этом стихе Бхагавад-гиты. Эта формула очень проста. Плодами всех наших действий наслаждается Господь Кришна. Все, что у нас есть, необходимо использовать в трансцендентном служении Господу, ибо Он владыка всех планет и повелитель царствующих над Ним полубогов. Люди работают много. Континенты, страны, города, все деревни, все работают. Но почему они так беспокойны? Плоды труда не знают, как поделить. Люди работают сейчас, например, в России, а пенсия плохая. Я слышал, да, с пенсией проблемы какие-то серьезные. Вот вам один из примеров. Вот он же работал, но почему он не смог заработать себе достаточно, чтобы жить, когда состарится? Беспокойство. А куда деньги пошли, пенсионный фонд, куда он пошел? Странная история. Рассматривают и не могут найти концы с концами. Какие-то нарушения финансовые. Это всегда, а не то, что это сейчас, вот это. Всегда, всегда так было. Плоды труда люди не могут сами распределить, как дети. Три конфетки и два ребенка. И они не знают, как поделить. Иногда они одну выкидывают специально, чтобы не рассориться. Тогда приходит старший и просто решает вопрос. Все, они отдают старшему, старший решает.
Сам съедает.
Вот есть решение. Решение есть сразу, мгновенно можно. Так же и здесь, в этом мире, то есть вот так вот как поделить эту нефть, этот газ, эту землю, Крым там или что-нибудь еще. Всегда, всегда что-то найдется. Люди не могут поделить, но нужно знать одну вещь, что всеми этими плодами наслаждается Верховный Господь. Все, успокойся. Не твое, а чье? Верховного Господа. А как это? Куда это относить? Где сложить? Какой Сбербанк положить? Это нет, нет, нет. Для Кришны, значит, для всех. Это формула мира. Никто не должен голодать. Каждый должен быть счастлив. Это ведическая формула, это означает, что люди сознают Бога. Заботятся обо всех. Вот этому обучает отречение. Заботиться обо всех. Наша деятельность предназначена, чтобы заботиться обо всех. А мы говорим, забота о преданных исконе. Это тоже отречение. Если мы заботимся только о себе, даже будучи преданными, мы тоже столкнемся с кризисами. Но если мы изучим карма-йогу, начнем заботиться о Кришне именно, а Кришна заботится обо всем исконе, будет лучше. Это движение будет процветать. Неслыханное процветание предсказывают великие преданные. Неслыханное процветание. Будет казаться, что наступает сатья-юга. Еще не кажется? Иногда кажется. Когда мы в хорошем сознании, так и кажется, что действительно все становится духовным. Факт. Вот уже какие-то есть проблески. Нет никого более великого, чем Господь. Он более велик, чем самые великие полубоги. Господь Шива и Господь Брахма. Это подтверждается в Ведах. Там Ишваранам Парамам Махишварам, Шиташватара Упанишат. Введенные в заблуждение живые существа пытаются утвердить свое господство над миром, хотя сами находятся во власти материальной энергии Господа. Господь – повелитель материальной природы, а обусловленные души находятся во власти ее суровых законов. Пока люди не поймут этих простых истин, они не будут знать покоя, ни каждый в отдельности, ни все вместе. В этом суть сознания Кришны. Господь Кришна – это верховный властелин, а все живые существа, в том числе и великие полубоги, его подданные, истинное миротворение, обретают только те, кто в полной мере обладают сознанием Кришны. В пятой главе рассказывалось о методе сознания Кришны, который известен под названием карма-йога. Мне дается ответ на философский вопрос о том, как карма-йога может привести человека к освобождению. Действовать в сознании Кришны значит действовать полностью, сознавая свою подвластность Господу. Такая деятельность эквивалентна духовному знанию. Бхакти-йога – это сознание Кришны как таковое, а гьяна-йога – путь, ведущий к бхакти-йоге. Обладать сознанием Кришны значит действовать, ни на минуту не забывая о своих отношениях с Верховным Абсолютом. И высшей ступенью сознания Кришны является постижение Кришны, Верховной Личности Бога. Чистая душа, бесконечно малая, частица Бога, является Его вечным слугой. Желая господствовать над Майей, живое существо попадает в ее иллюзорное царство и тем самым обрекает себя на бесчисленные страдания. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено действовать, чтобы удовлетворить потребности своего материального тела. Однако метод сознания Кришны приводит человека к духовной жизни, даже если тот находится во власти материальной энергии, ибо с помощью этого метода он может пробудить в себе духовное сознание. Чем дальше продвигается человек по этому пути, тем меньше он зависит от материальной природы. Господь беспристрастен. Наше духовное развитие зависит от того, насколько хорошо каждый из нас выполняет свои обязанности в сознании Кришны. Деятельность в сознании Кришны помогает нам обуздать чувства и победить в себе желание и гнев. Тот утвердился в сознании Кришны, кто укротил свои чувства, желание и гнев, уже находится на трансцендентном уровне, уровне Брахма, Нирваны. Действуя в сознании Кришны, человек естественным образом достигает высшей цели восьмиступенчатой мистической йоги. Существует постепенный метод духовной практики, ступенями которого являются яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, тарана, тхьяна и самадхи. Но все они лишь подступы к совершенству, достижимому с помощью преданного служения, ибо только преданное служение приносит человеку истинный мир и покой. Преданное служение – это высшая ступень совершенства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе Шримад-Бхагавад-гиты, которая называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Так, пожалуйста, давайте по вопросам пройдемся.
Тем, кто страдает, парадукхи. Если мы знаем, что Кришна так или иначе полностью для них делает все хорошее, почему мы тогда, как это совместить, почему мы сострадаем, потому что получается это для них все равно лучше, но они страдают.
Прабхупада дает пример, что отец в семье может наказать какого-то ребенка. Это нормально. Если хорошая семья, все любят и доверяют отцу, вот ребенок наказанный в углу стоит. Это не означает, что другие его дети также должны наказать его. Нет, они должны сострадать, успокаивать его. Отец, пока отца нет, они успокаивают его. И отец видит это, ему нравится. Мой гуру Махарадж, когда был здоров, наказал одного брахмачари, я помню. Это был тот Агапинат, храм в Джаганатхапуре, известный, сидящий божество. Это место очень сокровенное, мы перешли туда огромной толпой сафари. 36 стран мира события. И была табличка прямо над алтарем, там открытый храм. То есть строго запрещено фотографировать. А Гуру Махарадж нас предупреждал, что слушайте пуджари в местах. Вот, не слушайтесь их. И мы вошли туда, и пуджари сказал, пожалуйста, не фотографируйте только. И вот табличку показал всем. И вот как только он показал табличку, тут же вспышка. Щелк. Фото. И прежде чем пуджари вообще как-то отреагировала на такое вот, знаете, пренебрежение. Это был брахмачари один, который просто проигнорировал этот звук и сделал фотографию. Прежде чем Пуджари что-то вот сообразил и хотел что-то сказать, ну, была бы неприятность какая-то. Гуру Махарадж заворачивается по щечину, бах ему. Знаете, мой Гуру Махарадж, он такой большого размера. И Брабачари такой, юноша такой хрупкий, он улетел куда-то вообще. И далее, значит, мы там, ну что, кланяемся божествам, там потом рассаживаемся, Гуру Махарадж дает лекцию. Вот, и все посмотрят в этот угол, потом, что там этот Брамачари. А он там сидит, плачет вообще. Сидит, плачет, как говорится, этот, значит, вот, сам виноват, я получил пощечину. Вот, а мы сидим и думаем, ну как же им помочь? А Гуру Махарадж кто-то не смотрит вообще, наказал его все. А там бенгальцы к нему подсели, значит, обнимают его, гладят по голове, по плечам, там что-то говорят, ему успокаивают. Гуру Махарадж не вмешивается в это. Все, он наказал, все. Вот там братья в Боге его приводят в чувство. Все закончилось, все, киджая, мы все встали на выход, но все чувствуют, инцидент был, как же он решится. Гуру Махарадж уже встал, такой, значит, непоколебимый, и на выход. И тут все эти бенгальцы под руки ведут с двух сторон его, с опущенной головой, заплаканного. Вот, Гуру Махараджу, прямо перед ним. И толкают, давай, говорит, проси прощения. Гуру Махарадж не смотрит на него вообще. И тот начинает говорить, мол, Гуру Махарадж, простите меня, я вот такой-сякой, я плохой, я гордый, я так и так. Меня наказали, правильно сделали, я больше так не буду. Ну, что-то такое говорит. Что смотрит такое? Ну, я посмотрел такое. И обнял его. Но это по милости духовных братьев произошло. Это сострадание называется. Верховный Господь, он имеет полные, абсолютные права делать, что пожелает. У нас есть много обстоятельств, которые должны учитывать как слуги. То есть Господин принимает такое решение. Мы как слуги должны знать Его волю, еще понимать обстоятельства. То есть это служение называется. Например, сам Господь говорит Арджуне Бхагавадгиту, хорошо. Но если он хочет передать дальше это знание, должен это делать через сострадание людей уже. У него нет такого сострадания, как у человека. Оно другое. Он не человек. Не думайте, что Кришна человек. Не отождествляйте его с человеком. Он никакой не человек. Он всегда самодостаточный. Всегда удовлетворенный. Его никак не касаются эти гуны материальной природы вообще. Ни плохое, ни хорошее. У него нет, он говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Арджуна. Он улыбается перед началом битвы. Безмятежно. А Арджуна плачет. Кто же такой Кришна? Кришна, стань моим гуру, скажи, как мне избавиться от этой скверны, от этой печали, от этой скорби, какой выход? Ты должен служить мне, уподобиться мне, стать таким же, как я. Итак, у него нет такого сострадания. Если кто-то хочет идти в ад, Кришна говорит, есть ад. Можешь пойти туда. Но это тоже своего рода сострадание, да? Если говорит, отец говорит, ну хорошо, если ты настаиваешь, попробуй, получи опыт, пожалуйста. Он знает, как, что это будет в результате. Но если настаивает, ну хорошо, попробуй. А, вот теперь понял. Иди сюда. Но это как? С точки зрения Бога это происходит недолго. В ад, в рай, быстренько туда и обратно домой. Ну, нормально. Но мы как люди думаем, нет, это нет, не нужно пускать в ад никого. Он говорит, иди к гуру, он тебе объяснит. Потому что гуру скажет, в ад не пойдешь. Будешь слушать меня. Я тебе запрещаю идти в ад. Это уже человеческое сострадание. А Кришна скажет, ты собрался в ад? Не очень хорошая идея. А, ты очень хочешь. А, ты не слушаешь, иди. Но гуру берет другую ответственность, как бы, по милости Кришны. Да поэтому человеческое сострадание, да поэтому приходят пророки иногда или духовные учителя. Через них все происходит. Которые живут в этом же мире, они имеют такие чувства и такой же опыт, они могут понимать людей в том мире, в котором они живут, плюс трансцендентное знание, и они знают, как привести к освобождению. А Кришна уже приходит сам, чтобы привлечь своих преданных и убить демонов. И те, и другие достигают совершенства. Несомненно, есть такие живые существа, которые получают сознание Кришны, но остаются демонами. Это их выбор. Они великие демоны могут быть. Они следуют ведической культуре, как Чарасандха. Они совершают великие жертвоприношения, как Бали Махарадж. Они такие аскезы совершают, как Хираньякашипу. О, они превосходят всех. Но они остаются демонами. Учеными. Они прекрасно действуют, могут позаботиться о подданных, могут сделать тут рай на земле. Это их идея. Но они демоничны. Они отвергают Бога. И они не служат ему на самом деле. Это выбор. Таких демонов великих Кришна сам убивает. Потому что нет другого для них пути к освобождению. Это как змея, если ее не умрет насильственной смертью, она будет перевоплощаться снова и снова, пока ее не убьют. Ее насильственной смертью она будет воплощаться змеей, душа. Пока кто-то не убьет ее. Только тогда она перейдет в следующую форму жизни. Бог есть Бог. Но он наделяет состраданием живых существ и имеет свое сострадание. Самое сострадательное, что он говорит Богу, вот идите, оставь все, иди ко мне. Говорит. Это самое лучшее. Сначала нужно разобраться с наслаждением. Похоже, ты неверно понял это. Не то, что наслаждение, а наслаждающийся. Это другое. Не просто наслаждение, а позиция наслаждающегося. Как само собой разумеющееся, что я живу за счет других. Да. Это эксплуатация фактически. Сама склонность наслаждаться из души исходит, это верно. Как бы. От Кришны у нас это способность. Но наслаждающийся только один. Мы не наслаждающиеся. Мы не имеем этой природы наслаждающихся. Мы зависимы от каких-то факторов, чтобы наслаждаться. Где же Кришна наслаждающийся? Если я наслаждающийся, то все в моей жизни должно в принципе наслаждение, абсолютно все. И сны, и мысли, и слова, и поступки. Все-все должно приносить наслаждение, и еще и другим приносить наслаждение. Это наслаждающийся, как желудок. Принимает, и все благодетельствуют. Это наслаждающийся. Для человека это ложная позиция. А наслаждаться – это естественно. Но как правильно наслаждаться? Нужно знать, что моя конституция – наслаждающий. Так я наслаждаюсь. По-настоящему наслаждение достигаю, когда я служу Кришне. Контролирующий для Кришны – это ответственный.
То есть тут я как наслаждающий, и он наслаждающийся. Также я могу быть контролирующим, но для него. И тогда получается как бы правильно.
Да, начинается с контроля чувств. Чувства – это занимаю служение Кришне, я все, ответственно становлюсь. Как?
Если человек себя систему отрастляет, может ли он служить Кришне уже?
Но он же не тело. Почему не может?
Он отрастляет.
Отрастляет, но по факту он уже не тело. Поэтому процесс работает. Например, ты берешь таблетку и отождествляешь ее с пищей. Ты не знаешь, что это лекарство. Она же будет действовать. Ну вот видишь. Независимо от отождествления. Что бы ты о ней не думала, это она работает. Также мантра действует как вот лекарство. Мы можем не знать, что там, всех тонкостей, всех вещей, но она действует, поскольку это лекарство. Так легче жить, верно? Так, все обусловлено, все отождествлено, что делать? Повторяй Хари Кришна. Вот окно, вот там форточку представьте себе. И мы открываем форточку, чтобы был свежий воздух. Но в это время мы должны быть дома. Не так ли? Открыта форточка, кто-то может войти туда, вор, если вас нет дома. Но когда вы выходите из дома, вы должны закрыть форточку. Вот так поступаете. Эти материальные желания сейчас у нас там, во внешнем мире. Форточка открыта, следите, чтобы никто не залез. Не вернулся. Они ушли, не значит, что не вернутся, не могут вернуться. Стоит нам совершить какие-то апарадхи, они возвращаются. Иногда сравнивается это возвращение материальной природы со слоном. Человек совершает какие-то апарадхи, и слон начинает идти на него, слон материальных желаний. Такое сравнение. Почему такое? Потому что слона трудно остановить, практически невозможно. Если он просто медленно двигается, вы не можете просто руками остановить. Он очень-очень тяжелый, очень большой, он очень сильный. Он просто подвигается к вам вплотную. Все. Раздавит. Вот так возвращается материальная природа, говорится. Если человек совершает аппаратхи. Поэтому избегаем аппаратхи, избегаем. Садовник, он следит. Анартхи вырывает забор. Ограждает, поливает, работает. Если слон бешеный ворвется, ничего не поможет. Все вытопчет до основания, все разрушит. Поэтому, пока мы в материальном мире, мы должны знать, что склонность к аппаратам сохраняется вплоть до премы. На всем пути. На всем пути склонность к оскорблениям есть у человека. Он будет так или иначе какие-то оплошности совершать. Единственная его квалификация, чтобы пройти этот путь, стать преданным. Потому что Кришна говорит, «Ахам твам сарвапапья-пьё». Я тебя лично буду защищать от этих вот оплошностей и ошибок. Сарвапапья-пьё. Все грехи, говорится, все сарва. Если он искренне преданный, это единственный шанс пройти до конца. Ошибки человек совершает волей-неволей, говорится. Прабхупада, когда уходил из этого мира, он просил у духовных братьев, говорит, простите меня, я столько совершил оскорблений. Он говорит, нет, что ты говоришь такое? Они были в шоке все, какие оскорбления вообще, ты все говорил правильно. Нет, говорит, человек пока живет в этом мире, волей-неволей совершит такие вещи. Потом простите меня. Вот так. Материальное желание. Семена материальных желаний, они могут также попасть извне, как инфекция, как микробы. Это может быть бешеный слон. Если даже вы едете по всем правилам на дороге, кто-то вас может сбить, говорится. Вот так это материальный мир. Поэтому нужно быть внимательным. Иногда говорят такие примеры. Также внимательно, когда вы бреетесь острой бритвой. Одно неосторожное движение, вы порежетесь. Так же осторожным, как идете по льду скользкому, одно неосторожное движение, можете упасть, разбиться. Это материальная природа. Поэтому руководство духовное должно быть в нашей деятельности. Есть навыки, что-то получается, что-то не получается, иногда получается, иногда не получается, что-то еще получается, и там всегда какие-то есть куча недостатков в любой работе, в отношениях, в результатах и так далее. Вся наша жизнь такая. Нужно духовное руководство. Как быть непривязанным ко всему этому? Как применять знания шастр, вот эти знания именно? Как устранить это невежество? Как не стать жадным и прочее, завистливым в деятельности? Как, наоборот, освободиться, к Кришне вернуться? Это духовное руководство. Это наша садхана, это наши усилия пожизненные. За одну эту жизнь мы пытаемся достичь сознания Кришны, развить полностью. Два момента. Первый момент. Первое, что вы должны освоить. Быть счастливым. Второе, когда вы счастливы, помогать счастливым быть другим. Все. Все будет хорошо. Вы должны быть здоровы духовно. Ум должен быть шама. Шама, тама, тапаша, учам, то есть стать браманом, умиротворенным. Вот в результате практики мы должны стать счастливыми людьми. А потом сделать счастливыми других людей. Значит, все правильно. Если вы сами несчастны от какой-то аскезы или, может быть, каких-то неправильной садханы или чрезмерных каких-то усилий слишком, если вы несчастливы, как же поможете другим? Нужно отрегулировать свою жизнь, чтобы вы были счастливы в сознании Кришны. Гнев затмевает память, опасен, потом упоминается часто. Вы можете находиться в знании, но если вы не совладаете с гневом, можете утратить знание и совершить какую-то серьезную ошибку под влиянием гнева. Это как вот сравнивается с тем, что человек плывет из океана на сушу, и вот уже как будто близко берег, вдруг волна, раз, отбрасывает его назад. Гнев. Гнев. Все же было хорошо. Одна преданная мне рассказывала, как она пришла в сознание Кришны. Она стала повторять мантру. До этого она ходила в церковь христианскую. Потом она уже встретила преданных, стала мантру практиковать. И еще по привычке, по старой, ходила в церковь к иконам. Вот она повторила там какое-то количество кругов. 64, много. В то время много повторяли мантры. Пришла в церковь и увидела, что иконы светятся все. Прямо видела сияние, там оживали образы, она рассказывала это все. Такие чудеса происходили с ней. Говорит, это состояние у меня длилось где-то полгода. Я, говорит, стала уже к этому привыкать. Нормально, что я все это вижу, чувствую этот свет блаженный. Потом она разгневалась. Кого-то оскорбила какими-то словами. Там был какой-то повод. И говорит, до сих пор, говорит, уже много лет, говорит, ничего не вижу. Ничего не вижу. Гнев затмевает память. Под влиянием гнева совершаются апарадхи. Под влиянием гнева человек может любую глупость сделать. Любое слово сказать. Он очень опасен. Мудрецы гневаются. Те, кто аскезы, аскеты. Те, кто в гуны благости достигают в аскезе, они также гневаются. Потому что обременены аскезой. Если к ним выражают непочтение, например, какое-то, они вспыхивают. Неуважение, невнимательность. Тот мудрец, который пришел, то есть тот мудрец, это был браман. История Сатану Ганджендры. В прошлой жизни был царем Индрадюмна, который совершал аскезы. И он сидел в медитации, пришел мудрец в его ашрам, помните? И Индрадюмна не отреагировал никак на его приход. И мудрец проклял его. Гнев был. Например, моралисты. Гуна благость – это также моралисты. Если вы видите, что что-то происходит антиморально, вы гневаетесь. Праведный гнев – тоже проблема, может быть. Ямадуты, допустим, ведь грешники, они гневаются сразу же. Это их вот место быть ямадутами, следить за порядком. Это их вкус жизни, они рождаются ямадутами. Моралисты. А трансценденталисты, они по-другому реагируют. В Гите об этом говорится во второй главе, что хотя мудрец видит, что люди заняты неправедной деятельностью, он не сбивает их с толку. Он их постепенно занимает деятельностью, которая выведет их на правильный путь, видите, без гнева. Видишь, что все неправильно, и начинается война. Гнев. Так же все происходит в этом мире. Откуда войны? Это гнев. Организованный гнев. Вооруженный гнев. Почему? Потому что неправильно мы видим что-то. И при помощи гнева не решается вопрос. Только при помощи гнева не решается. Поэтому гнев должен быть под контролем. Его полностью невозможно подавить, но под контролем. Как Арджуна, он кшатри, он без гнева не сможет сражаться. Но он должен держать его под контролем трансцендентного знания. Если уж мы гневаемся, то для Кришны. Тогда проповедуйте. Если видишь, что что-то неправильно, проповедуйте. Не конфликтуйте, а проповедуйте.
Спрашивают, если память от гнева испортилась, как ее можно восстановить?
Если память нарушилась из-за гнева, гнев покрыл, и память нарушилась. Нужно очищение. И, ну, есть разные формы гнева. И гнев Господа Нарисимхадева – это одно. Наш гнев – это другое. Гнев Господа Шивы тоже, гнев мудреца, они разные имеют качества. Если наш гнев сделал нас глупцами, мы натворили какие-то плохих вещей, безусловно, какие-то реакции придут. И нужно очищение, нужно покаяние, праяшчита, так сказать. Вот, либо мы разгневались, натворили глупости, в сердце мы раскаиваемся, и мы просто продолжаем преданное служение с учетом того, что я хочу извлечь опыт из этого урока. Больше не повторять такие вещи. Прошу Кришну, молюсь Ему. А печет судурачару это к этому случаю как раз. Что если человек даже самые дурные вещи делает, но он продолжает чисто преданным служением заниматься, покаяние в сердце очистит его уже само по себе.
Как понять, что ты проявляешь гнев в сознании Кришны? Например, если ты видишь какую-то несправедливость по отношению к другому человеку, у тебя есть вот это чувство, что ты хочешь защитить его, и в то же время есть гнев какой-то вот на вот эти вот факторы, которые ухудшают его жизнь, людей, например.
Не сам по себе гнев, сейчас речь идет, а гуна, в какой гнев в гуне находится, вот что важно. Есть гнев в гуне благости, это используется для того, чтобы кого-то обучить. Он не слушает, немножко я гневаюсь на него, но результат хороший. Человек получает знания, нормально. Дисциплина, гнев, строгое какое-то, строгое отношение – это тоже форма гнева. Гуни страсти, гнев, чувства не удовлетворяются. Ты сделал не так, как я хотел, не так, как мне приятно. И ты постоянно так делаешь. Я тебе уже говорил об этом. И ты всегда делаешь так, как мне неприятно. И я начинаю кричать, топать ногами. Это страсть. А в невежестве это злоба, затаённая в сердце, в форме какой-то обиды и тайной мести. Там гнев благости, так, вот он уже под управлением находится. Он тоже есть, но он под управлением находится, с пользой. Это имеет место быть. Но суть такова, две вещи. Это когда человек передает знания, он может гневаться в процессе. И когда несет ответственность за кого-то, тоже проявляет такой гнев. Но если он не передает знания, не ответственен, должен контролировать обуздывать гнев. Мауном. Молчание. Учимся молчать в этом случае. Если сейчас пройти по Вриндавану, мы увидим, столько всего неправильного происходит. Ну, с нашей точки зрения, почему нет? По нашим понятиям, как мы воспитаны, скажем. Западные люди приезжают, тут критикуют все на свете. Эти бриджабаси такие, 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 такие. Ну и что теперь делать? Мауна, повторяй мантру. Молчание лучше в этом случае, чем что-то говорить. Если это агрессор, это опасно. Надо защищаться. Если хотят обучить чему-то, мы должны смиренно слушать. Кто гневается? Родитель гневается и говорит что-то. Я должен слушать просто, что он говорит. Не перечить. Потом, опять же, какой гнев? Как, если это агрессия, это плохая вещь. Тут нужно противостоять. Избегайте агрессии и эксплуатации. Это низшие гуны природы. И по отношению к себе этого избегайте, по отношению к другим тоже.
На санкиртане часто бывают случаи, когда кто-то, если начинает оскорблять именно Искон или Шрилу Прабхупаду, то так и хочется очень гневно что-то сказать. И, то есть Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что если гнев направлен на сознание Кришны, то это на защиту преданных, то это хорошо. И насколько понять, когда можно проявить это, а когда нельзя?
Вопрос культуры, как проявить гнев, если именно проповедуешь в гневе, это хорошо. Если плохие слова просто говоришь, это низкая форма. В какой гуне мы это делаем? Бхагаватам Сарасвати, он столько гнева имел. Симха-гуру, говорится, лев-гуру. Майявади, он гневался на них. Материалистов и так далее. Но как он это, с какой культурой он это выражал, какая у него проповедь возвышенная. Он не мирился ни с какими проблемами этими материальными. Не мирился. Но как он это делал? Великий ачарья, великий пример. У каждого из нас есть гнев. Посмотрите внимательно. Мы живы только потому, что там есть огонь гнева и вожделения. На материальном уровне так. И что, подавить гнев? Нет, занять. Подавить вожделение невозможно. Это жизнь подавить, занять. Поэтому о чем мы говорим? Мы учимся для чего? Чтобы потом проповедовать, нести знания людям.
сейчас вы сказали, ну, такую вещь, что вожделение и гнев, да, это по сути же энергия. И если гнев, он как бы исходит из ней, то мы занимаем эту энергию служения, направляя ее просто как инструмент, то вожделение, оно все равно направлено внутрь, как его там занимать.
Как вожделение занять? Ну, а это как сжечь бензин, то же самое. Мы не с бензином имеем дело. Просто на газ жмем и едем. Он выгорит сам.
То есть активная деятельность просто
сжигается, да? И там едешь на заправку, там прямо написано. Но для этого нужно выжечь этот каму. Вот, ты выжигаешь каму и подъезжаешь к премии. Уже заправляешь премой. Ну, такой грубый пример.
А как мы ее сжигаем?
Педаль нажимаешь и все. Действуешь.
Просто сжигать эту жизнь активно.
Ну, для Кришны ты же знаешь как. Направление выбирай правильно к премии. Не думайте, что вожделение это всегда плохо. Путь от начала до конца позитивный. Но мы его начинаем с вожделением, с гневом, с завистью, с разными недостатками. Но путь – это счастье. Почему? Потому что наша кама очищается, и мы лучше, тоньше чувствуем, тоньше понимаем. Этот процесс, он красивый. Утонченный, возвышенный становится. Они все, кажется, уже поняли?
Нет?
Ну, давайте.
Глядя на некоторых преданных, ну, к примеру, на Бриджабасе, можно увидеть, что у них материальных желаний, ну, по крайней мере, меньше, чем у нас. Если мы хотим вот как-то стремиться к этому, подражать этому, ну, например, у меня есть подруга, Бриджабаси, которая очень мало чего материального, и она полностью счастлива. И то есть, ну, насколько это понять, что где-то грань, где если ты урежешь больше, чем нужно, и тогда ты будешь как-то что-то пойдет не так.
Нет, ты задаешь под похожие вопросы, похоже, не поняла ничего. Не надо ничего урезать. Направить нужно. Например, здесь в Бриджабасе строят дома для нас. Мы их нанимаем, они строят дома. Русский дом построили кто? Бриджабасе. Не для себя. А сами живут в своих домах. Им не нужно это. Вот как это происходит. Они построили большие дома. Но им это не нужно. Вот так это происходит. Они себя не урезают. Они просто служат. Это нужно нам. Но если это нужно Кришне, я это делаю. Но у меня нет материальных желаний. Зачем же урезать, если ты можешь сделать много хороших вещей? Вот это слово «урезать» выброси из головы. Занимая в служении свою энергию. Все, что у тебя есть. Если есть материальное желание? Нет, я бы так не сказал. Если есть материальное желание, мы же можем их направить на служение Кришне. Вот что такое преданность. Сами по себе желания ни о чем не говорят еще. Смотря как ты, куда ты их направляешь. Душа, она в глубине находится. Вожделение этих желаний в душу не проникает. Она проникает в разум, ум и чувства. Так мы читали, да, видите? Покрывает, но душа чиста остается внутри. Ну, а об одном и том же спрашиваем.
Вот у нас среди вопросов есть приведите две причины в соответствии с этой главой, почему продвинутые трансценденталисты не имеют желания к материальному наслаждению. Я в тексте 21 и 22 нахожу похожие ответы с разных сторон. Я не могу разобраться, какой из них. Но с одной стороны, потому что погружен в транс и черпает радость внутри себя, а в следующем стихе говорится, потому что он страница удовольствий, потому что они являются источником страданий. И
верно. Вот два. Вот они. Вот временный источник страданий. Вот это ответ. Это две причины. Это вчера как раз мы читали. Концепцию что?
Деятеля. Объясните концепцию деятеля, исходя из шести глав.
Как это можно растолковать, этот вопрос? Концепция деятеля.
Надо спросить, это деятельство.
Кто-то переводился. Английский есть вариант вопроса?
Есть.
Давайте посмотрим английский оригинал. И то, и другое в сознании Кришны?
Нет, какой из них вот выбрать, какие критерии, допустим, есть, например, вот эти все знания, либо вот эти все знания, то есть,
но оба желания в сознании Кришны.
Ну, они материальные, как бы хочется, чтобы вот эти желания, как бы, исполняли их, чтобы в сознании Кришны, как бы, действовали.
То есть их можно связать, то и другое в сознании Кришны, тогда не важно. Можно попробовать что-то одно, если не получается другое, при помощи пробы, несущественно. Концепция деятеля, как там еще раз?
Исходя из вашего понимания изучения глав с первой по шестой Бхагавад-гиты, объясните концепцию деятеля.
Из каких стихов там стихи указаны?
Написано с первой по шестой главы.
А, с первой по шестой главы, концепция деятеля. Вот мне нужно вот это выражение понять, концепция деятеля. Что это такое? Исполнителя, да, буквально исполнителя,
действующего.
Концепция действующего. Но тогда на ум приходит только карма, акарма, викарма. То есть действие в разных направлениях. Концепция деятеля. Мне все равно непонятно слово «концепция» к деятелю. Концепция действующая. Придется вам все, что касается деятельности, говорить. Придется все упомянуть. Что я не знаю, как сформулировать по-другому вопрос. Уточнить его не знаю как.
Может, его мировоззрение? Концепция его мировоззрения на деятельность.
Ну вот тебе придется догадываться. Если имеется в виду это, то так. Если имеется в виду то-то, то так. В общем, все, что знаешь, напишешь.
Например, в четвертой главе у нас тоже были вопросы нашими. И это два вопроса. В чем смысл института Варнаша? На каких принципах построена система Варнаша? Ну, как бы они немножечко чуть похуже. Я просто не вижу там вот прям, чтобы было где-то в тексте написано, что вот принципы Варнаша вот такие. Можно догадаться, что там использовать свои, как бы, способности и действовать в определенном тоне, использовать свои способности. Это принципы построения Варнашрама или какие-то другие принципы?
Ну, Кришна стих есть такой, там, «Майя Сриштам».
Четурварнам,
«Майя Сриштам», «Гуна Карма Вибагешав». Это принцип, «Гуна Карма», на «Гуна Карме» основан. Но в стихе так. Варнашматра основана на гуна-карме. На природе человека и склонности к деятельности. Гуна-карма. Еще какие есть головоломки? Все, сегодня все ясно. Но вы становитесь все более и более задумчивы. Похоже, вы нагружены информацией до предела. И думаете, как все это сдавать потом. Но в Гите говорится, не победа, поражение же не важны, так? Если вам интересно, если вы как бы живете этим, то все хорошо. Если вы с интересом искренне все это воспринимаете, изучаете, а все ответы всплывут сами. Да, головоломка.
Каковы взаимоотношения между душой, материальной природой и Господом в контексте данной главы, именно в данной главе?
Душой,
материальной природой Господом.
И Господом. Значит, в контексте шестой главы?
Пятой главы.
Материальная природа принадлежит Кришне. Душа принадлежит Кришне. Поэтому долг души служить Кришне, используя материальную природу. В контексте пятой главы я бы так сказал. Все записала? Поскольку речь идет об отречении, то вот можно так выразить. Так, что еще? Последний вопрос давайте, потому что мы уже приступим к шестой главе, все, пятую мы прошли.
Это и был последний.
Это был последний вопрос.
Можно не по теме.
По какой главе?
Не по Бхагавад-гите, но по отношению ученика учителя.
Ну, давай несколько минут.
Могут ли отличаться отношения ученика с учителем, те, которые проявлены вовне?
Отличаться? Ну да. Отличаются. Так же, как тело отличается от души. То же самое.
Не совсем уловил
это. Ты не уловил, как тело отличается от души? Ну, я и говорю, ты же говоришь, внешние, да? Внешние признаки, но внешние – это телесные признаки.
Я имею в виду отношения с проявленным гуру вот как в теле, и с гуру, который, тщательно, гуру, который внутри, да, из которого он строит отношения.
Разницы нет. Это есть как бы один и тот же процесс, это модель, это небольшая модель, когда ученик служит гуру, это модель служения Кришне, небольшая модель служения Кришне, это то же самое. Но форма служения может отличаться. Если Нартамдас Такур в духовном мире кипятит молоко, то в этом мире он проводил фестивали, допустим, строил храм, становил божества, это форма. Но сам дух служения тот же самый. Разницы нет. Все, это был последний вопрос. Шрила Прабхупада ки джай.